У микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Женева. Вопросы стратегической безопасности в новых реалиях российского ультиматума. Саммит ОДКБ. Совместными усилиями на защиту правящих элит и режимов. Теннисист Новак Джокович попал под действие общих ковидных правил в Австралии, но выиграл дело в суде, и вы слышали радость его фанатов по этому поводу. Эти темы в сегодняшнем выпуске. Начнем с Женевы, где Россия и США обсуждают вопросы стратегической безопасности. Правда, они касаются не ядерного разоружения и новой системы договоров, как планировали США изначально, а проблем европейской и региональной безопасности. Об этом мы беседуем с политологом Юрием Федоровым. Ведь это не то, что задумывалось американской стороной, да?
Да, если судить по заявлениям, которые делаются в Вашингтоне, то нынешняя сессия переговоров в Женеве, которая формально ведется в рамках диалога по стратегической стабильности, она посвящена обсуждению, ну, скажем, той проблемы, которая возникла после того, как Москва в ультимативном тоне поставила вопрос о предоставлении ей неких гарантий безопасности и конкретно не принятие в Североатлантический альянс новых членов, не размещение того, что в Москве называют ударными наступательными комплексами, как в Украине, так и вблизи линии соприкосновения сил НАТО и России. То есть на практике это Польша и государство Балтии. И также требования о прекращении всякого рода, как говорят в России, провокационных учений и полетов американских стратегических бомбардировщиков вблизи границ российского воздушного пространства. 8 числа, по-моему, выступал высокопоставленный сотрудник администрации Соединенных Штатов. И за день до этого было опубликовано интервью в «Известиях» Сергея Рябкова, в которых стороны изложили те позиции, с которыми они едут в Женеву. И вот если судить по этим заявлениям, то оснований надеяться на какой-то более или менее существенный прогресс пока нет. Но, на мой взгляд, большим успехом будет согласие сторон на то, чтобы переговоры или разговоры, точнее, на эти темы были продолжены в будущем. Если этого не будет, то тогда ситуация окажется сорванной и ну, непонятно, что тогда будет. В общем, можно ожидать какого-то серьезного обострения отношений между Россией и Соединенными Штатами, отношений в Европе и так далее.
Вместе с тем, Рябков также заявил до начала переговоров еще, что, по его мнению, участники переговоров не станут попусту терять время. Это прямая цитата. Что может стоять за таким заявлением? Ведь, по сути, стороны сейчас обсуждают российский ультиматум.
Если, опять же, следовать тому, что было сказано в Вашингтоне, то обсуждать российский ультиматум американская сторона не согласна. Она согласна обсуждать определенные моменты, часть тех требований, которые выдвинуты российской стороной. Но, например, в Вашингтоне не собираются обсуждать, скажем, вопрос о нерасширении НАТО. Со всей определенностью было сказано, и неоднократно. Об этом говорила Джейн Псаки много раз, об этом говорил госсекретарь Блинкен и другие высокопоставленные сотрудники администрации Байдена. Значит, обсуждать вопрос о приеме или не приеме Украины, Грузии, Молдовы и других потенциальных кандидатов в НАТО американцы не собираются с Россией. Это было сказано совершенно четко. Дело это касается только тех стран, которые могут претендовать на членство в НАТО и государств-членов НАТО. Никакая третья сторона в этот процесс вмешиваться не будет. Но со своей стороны Рябков неоднократно говорил о том, что Россию это не устраивает. И в случае, если будет начат прием Украины, или, ну, речь идет прежде всего, конечно, об Украине в НАТО, но вот тогда Россия учинит нечто невообразимое. Опять же, это крайне неопределенная формула. Будет вынуждена принимать все возможные или все необходимые меры для укрепления своей безопасности, для обеспечения безопасности. Что имеется в виду конкретно? в Москве не говорят. Единственное, что сказал президент Владимир Путин, так это то, что будут приняты меры военно-технического характера. Не военного, а военно-технического. Ну, если иметь в виду жаргон, который используют российские официальные лица, то речь идет о размещении дополнительных вооружений в Калининградской области или в Калининградском анклаве, если хотите, и, возможно, на территории Белоруссии. Вот это новый момент, который, конечно, необходимо иметь в виду. Какие вооружения там собираются размещать российские военные, совершенно непонятно. Но, во всяком случае, делаются разного рода такие угрожающие заявления. Что стоит за этими заявлениями, на самом деле, мы не знаем. Но есть определенные нюансы. Вот когда речь идет об ответных мерах, которые Россия собирается предпринимать, не совсем ясно, в ответ на что конкретно эти меры будут предприниматься или планируется их принять. Один вариант – они будут предприняты в том случае, если западные партнеры США и страны-члены НАТО откажутся дать гарантии, письменные гарантии того, что Украина не будет принята в НАТО. Это вариант номер один. Второй вариант – это заключается в том, что ответные меры будут предприниматься в случае, если начнется процесс приема Украины в НАТО. Вот тут, хотя многие люди, ну, незнакомые с деталями переговоров и позиций сторон, этого не замечают, но здесь, конечно, между этими двумя вариантами существует очень большая разница. Потому что, ну, если называть вещи своими именами и смотреть правде в глаза, то Украину, Грузию, ну, тем более Молдову, никто в НАТО сейчас принимать не собирается. Для этого есть целый ряд обстоятельств, которые с точки зрения Соединенных Штатов и с точки зрения ряда государств-членов НАТО мешают Украине быть членом НАТО. Так что вопрос заключается в том, как будут развиваться события. То ли Россия примет вот эту, так сказать, реальность и удовлетворится ей. Да, НАТО не собирается принимать Украину, но и не собирается давать каких-либо гарантий России, что она этого никогда делать не будет. Вот это один вариант. Если Россия с этим согласится, ну что ж, тогда есть надежда избежать дальнейшего обострения ситуации. Но если Россия будет настаивать на том, чтобы были даны гарантии, вот если гарантий не будет, а их не будет, вот тогда Россия будет предпринимать ответные меры. Это значит, что в ближайшее время мы станем свидетелями и, не дай бог, участниками очень серьезных событий, которые могут развернуться на европейском континенте.
Спасибо. Мы беседовали с политологом Юрием Федоровым. На фоне того, что в Женеве проходят переговоры между США и Россией в рамках стратегического диалога, в Брюсселе прошло заседание комиссии «Украина-НАТО». Это заседание – часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии. «Никаких решений об Украине без Украины», – написал ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере. В пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает увеличивать численность своих военных и техники у границы с Украиной, и такие действия можно расценивать как риск новой войны в Европе. Как в Киеве комментируют переговоры России со странами Запада и как оценивают вероятность вторжения российских войск в Украину? С экспертами говорил наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Разместив российских военных у границы Украины, Кремль, как заявляют в Киеве, фактически призывает США и их союзников по НАТО признать согласие на переписывание на условиях Москвы геополитического порядка в Европе. Об ультимативных требованиях российского президента Владимира Путина к Западу и стратегии России по отношению к Украине рассуждает лидер Украинской народной партии Юрий Костенко.
Стратегия России относительно Украины была сформирована еще в 90-е годы, и суть этой стратегии базируется на том, что Украина должна вернуться в так называемый новый Советский Союз. И вот эта стратегия модифицировалась, конечно, в результате тех политических и экономических процессов, которые происходили. Но от нее никогда Россия не отказывалась. На эту тему есть много и разных документов в России. Конечно, не все носят гриф «Top Secret», но мы об этих документах знаем с разных источников. Теперь возвращаясь к сегодняшнему дню. То, что Путин сегодня делает, начиная от риторики гарантии безопасности России, обвинений в расширении НАТО, ну и угроз со стороны Украины, России, это, конечно, я бы так назвал не только политическим цинизмом, но это уже верх этой информационной войны, которая России дает те или иные политические дивиденды. Почему сейчас? Дело в том, что экономическое состояние России ухудшается. Даже те незначительные санкции, которые Запад решил принять, когда Россия забрала Крым, начала военную агрессию на Донбассе. Тем не менее, эти незначительные санкции дают свой экономический эффект. Падение экономики, падение возможностей финансировать в достаточном количестве оборону российскую или наступательные виды российских вооруженных сил. Все это рано или поздно приведет к существенному ослаблению Российской империи и ее политики.
В рамках переговоров Запада с Россией наибольшую обеспокоенность у украинских экспертов вызывает возможное принуждение Украины немедленно реализовать минские договоренности по Донбассу на абсолютно неприемлемых для Киева условиях. Речь идет в том числе о требовании Кремля по созданию автономии Донбасса, которая призвана заблокировать евроатлантический курс Украины.
Запад уже четко понял, что речь не о Донбассе, речь в российской политике. Путин восстанавливает Советский Союз. Это не только касается Украины, это касается и Молдовы, и Грузии, и всех тех горячих точек, которые создавала Россия после распада Советского Союза для того, чтобы реанимировать Российскую или Советскую империю. Поэтому в этом плане требования Запада к Украине, что вы там что-то не сделали, а если вы это сделаете, то все станет хорошо. Уже, я думаю, самые большие европейские романтики открыли глаза на суть этой проблемы и поняли, что Путину не нужен ни Крым, ни Донбасс отдельно. Путину нужна вся Украина. Почему? Да все очень просто. Российская империя и вся ее идеологема держится на фундаменте украинской государственности и украинской истории, которую Россия украла полностью 300 лет тому назад. Кстати, днями это была дата соответствующая. То есть без украинской государственности и так называемой басни о трех братских народах никакая Российская империя невозможно. И это четко понимает российское руководство, и это, слава богу, начинает понимать Запад.
Констатирует лидер Украинской народной партии Юрий Костенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» за 10 января. С вами Ирина Лагунина. Жизнь в Казахстане медленно возвращается к нормальности. В понедельник даже в Алматы включали интернет. Это позволило людям купить какие-то необходимые продукты, которые есть в мелкой розничной сети, а большие супермаркеты остаются пока в городе закрытыми. Из-за отключения интернета многие не могли этого сделать раньше, потому что банковские карточки не работали, а наличные средства есть далеко не у всех. Власти сообщают, что задержали на акциях в Казахстане около 8 тысяч человек. Между тем, на саммите ОДКБ, который прошел в понедельник утром, пытались всячески оставить в стороне вопрос о том, что задержаны в том числе и мирные люди, вышедшие с протестом против повышения цены на газ. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев представил события как две отдельные фазы.
Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй, третий план. Не забыть. За этим развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра. Тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу.
Об этом разделении событий в Казахстане на две фазы мы беседуем с политологом Аркадием Дубновым.
Я думаю, что уважаемый Касым Жомарт Кемелевич Токаев, называя две фазы, вольно или невольно опускает третью фазу, точнее говоря, вторую по последовательности. Речь идет о том, что если первая фаза действительно, да, протесты, вызванные социально-экономическими проблемами, повышением цен на автомобильный газ на западе Казахстана, то второй фазой, наверное, следует назвать попытку Токаева справиться с этими проблемами социально-экономическими, применив, так сказать, всю полноту своих полномочий, извините за тавтологию, и устранить мешающие ему двоевластие в стране. Я имею в виду первый президент Казахстана Султан Назарбаев, который считает безопасность к этому моменту, так или иначе сковывал руки для принятия решительных действий. И он уволил Назарбаева с поста председателя Совбеза 5 января и одновременно отстранил от должности первого заместителя главы КНБ, Комитета нацбезопасности, племянника Назарбаева, любимого 43-летнего генерала Самата Абиша. Полномочия, власть, влияние которого в Казахстане чрезвычайно высоко, и фактически он уже действовал самостоятельно. И случайно, что именно он является тем центром принятия решений, который отдал, судя по всему, приказ выдвинуться в город Алмату в разделение хорошо подготовленных боевиков, которые сегодня характеризованы как международные террористические банды. Что в итоге могло привести в течение нескольких часов к падению режима Токаева и фактически к реабилитации того центра власти в лице назарбаевской семьи, назарбаевского окружения, самым ярким и сильным представителем, который был племянник. И возвращение, собственно говоря, мема Назарбаева в жизнь, в страну. И именно в этот момент Токаев упредил такое развитие событий и, спасая себя самого, свою власть, и легитимность своего правления, он обратился к России, к ОДКБ. Вот это уже начало третьей фазы, когда велась контртеррористическая операция, проходившая фактически при гарантиях присутствия войск ОДКБ в Казахстане. Поэтому вот этот второй этап, попытка Токаева справиться с фрондой, с контрпереворотом, выступление президента на саммите ОДКБ в онлайне сегодня, и опущено. И опущенное я могу понять, по какой причине. Потому что нельзя дискредитировать сегодня Назарбаева как основателя казахского государства, как некий символ этого государства, атрибут его, главный суверенного его развития. И нужно выводить из-под удара людей назарбаевского окружения, в частности того же Самата Абиша, и необходимо тогда найти стрелочника. И им назначен председатель КНБ. Сильный некогда тяжеловес казахской политики Карим Масимов, бывший и премьер-министром, и главой администрации, и верный, как бы, рыженость, верный соратник Назарбаева. Но он для истинно казахской элиты, я имею в виду, так сказать, подчеркиваю этнический характер определения, он чужой, и поэтому им можно пожертвовать. Поэтому не случайно Токаев ни разу в своем выступлении не упомянул имени Назарбаева, как будто это, кстати, вообще говоря, ни при чем. И он, и его окружение к событиям. Ни разу деликатно, зная, на самом деле, реальную ситуацию, сложившуюся в Казахстане, не упоминали об этом ни другие лидеры от ДКБ. Так что вот как я рассматриваю эту ситуацию сегодня. Мы в ближайшие дни, естественно, уже будем еще лучше понимать эту расстановку сил. Но на сегодня важно отметить, что нужно оценить произошедшее как спасение легитимности, во-первых, Токаева, оправдание ввода войск ОДКБ, которые спасли легитимитет этого режима и создали условия для ликвидации хаоса и беспорядков, что надо признать очевидно, это было в общем вынуждено. Не совсем, а может даже не вовсе не легитимное решение в рамках уставных документов ОДКБ, но вынуждено. Ну и спасти, повторяю, символы суверенного Казахстана в лице его первого президента.
При всем при этом и президент Токаев, и президент Путин активно подчеркивали, что эти так называемые банды, как они говорят, прошли подготовку за рубежом, чуть ли не координируются за рубежом. Это что, попытка придать вид, что действия сил ОДКБ в данном случае полностью соответствуют уставу, и силы эти должны приходить на помощь исключительно в тех случаях, когда что-то угрожает извне или идет агрессия извне, или это попытка действительно уйти от внутри казахстанских расприй и борьбы за власть?
Ну, мы уже совершенно точно поставим вопрос. Именно теза о внешнем влиянии, теза о подготовке за рубежом этих террористов является основанием, подтверждением соответствие этого решения уставным документам. Совершена внешняя агрессия. Попутно скажу, что уже не только я, но и другие аналитики говорят, что эта история коренным образом перекладывает, так сказать, всю теоретическую базу действия ДКБ на постсоветском пространстве, где любая угроза стабильности одного из этих государств, независимо от его происхождения, внутреннего или внешнего, всегда будет расцениваться как внешняя угроза. Точка. Второе. Именно по этой причине сейчас затушевывается намеренно внутреннее происхождение причин этих потрясений. Сегодня не случайно Владимир Владимирович Путин, отрываясь от написанного текста выступления, заявил, что вот мы теперь видим, что любые протесты вот к чему приводят. Понятно, да? То есть он с первой фазы перескочил сразу на третью фазу. А вторая фаза о внутренних столкновениях в элитах, попытки верхушечного переворота в внимание не принимается и не должна приниматься просто потому, что это не соответствует положению о том, что нынешнее царство нуждается в помощи старшего брата, поскольку их суверенность недостаточно обеспечена ни харизмами политиков, ни силовыми структурами. И, в общем, мы, конечно, понимаем, что Россия именно та самая инстанция, которая только и она одна способна вести порядок вот на этом постсоветском пространстве.
Спасибо. Мы беседовали с политологом Аркадием Дубновым. А жители Новосибирска, пока шел онлайн-саммит ОДКБ, записали обращение с требованием вывести российские войска из Казахстана.
Мы, жители Новосибирска, от имени всех граждан России, выступающих против ввода российских войск в Казахстан, обращаемся ко всему мировому сообществу.
Граждане Казахстана, вышедшие против нищеты и коррупции, не являются террористами. Их аресты, а тем более убийства, недопустимы.
Ввод российских войск для подавления протестов в Казахстане считаем недопустимым деянием, ведущим к межнациональной вражде и возможному кровопролитию.
Мы обращаемся к гражданам Казахстана. У российского народа нет захватнических амбиций. Мнение простых россиян никто не спрашивал.
Мы осуждаем это решение и требуем вывести российские войска из Казахстана.
Мы братские народы! Мы братские народы! Мы братские народы!
В начале этого выпуска вы слышали, как ликующая толпа фанатов Новака Джоковича радостно скандирует Новак. И это не потому, что Джокович одержал новую победу в теннисе. Отнюдь нет. Он одержал победу над ограничениями, введенными для обуздания пандемии. Подробнее Светлана Обратнова.
Первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу в австралийском суде. Федеральный суд в Мельбурне 10 января восстановил визу сербского теннисиста, которую аннулировали на прошлой неделе. Судья Энтони Келли, назвавший аннулирование въездного документа безосновательным, также постановил, что спортсмена должны немедленно отпустить из отеля для мигрантов, где он оставался в карантине последние 5 дней. Фанаты, скандируя прозвище Джоковича, встретили решение ликованием.
Вперед, Ноле! Давай! Вперед, Сербия! Ноле, мы тебя любим!
Позднее, в понедельник, полиции даже пришлось применить перцовые баллончики, чтобы разогнать толпу сторонников Джоковича у офиса, где разместились его адвокаты. Новаку Джоковичу, прилетевшему в Австралию для участия в турнире Australian Open, грозила депортация за отсутствие вакцинации от COVID-19. В стране действуют строгие правила на въезд иностранцев. На слушаниях защита настаивала, что инфекция COVID-19, которой Джокович приболел в декабре, давала ему основания для освобождения от прививок. В суде также прозвучало, что сербский спортсмен получил письмо от теннисного руководства Австралии, подтверждающее медицинское освобождение. В Австралию Новак Джокович прибыл в минувшую среду. Погранконтроль посчитал, что серб безосновательно получил медицинский отвод от вакцинации. В аэропорту Мельбурна его задержали и посадили под охрану полиции. Впоследствии власти аннулировали визу, это было обжаловано в суде. Чешская теннисистка Рената Ворачева в схожей ситуации оспаривать решение не стала и в пятницу покинула Австралию. Правительство Австралии настаивает, что перенесенная болезнь не дает веских оснований для освобождения от связанных с коронавирусом требований. И в ноябре письмо об этом было направлено организаторам Australian Open. Те, в свою очередь, говорят, что просили власти проанализировать возможные исключения до прибытия участников турнира, но этого сделано не было. Задержание спортсмена вызвало большой резонанс в мире. Во многом в связи со спорами об обязательной вакцинации, которые идут в ряде стран. Ситуация также возмутила многих сербов. Акции в поддержку спортсмена проходили в разных городах Сербии, Черногории. Фанаты Джоковича в Австралии, где проживает значительная сербская диаспора, выходили на митинги у отелей и суда. Президент Сербии Александр Вучич писал в Инстаграме, что власти страны, цитирую, «принимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста планеты».
«Это лучший теннисист мира. Он так много хорошего сделал. И он ни в чем не виновен. Я думаю, что решение суда верное».
«Да, все это, возможно, больше политическая история. Им просто не нравится, что он так много раз выигрывал».
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркивал, что спортсмен попал под действие общих правил, которые должны относиться ко всем. Без исключения.
Что касается правительства, рекомендаций нашего федерального правительства теннисному руководству Австралии, то все было четко изложено в ноябре. И я зачитывал отрывок с этой самой трибуны. Яснее быть не могло.
У министра Австралии по делам иммиграции пока остается право лично принять решение об аннулировании визы Джоковича, но пока не ясно, воспользуется ли он этим правом. Australian Open открывается 17 января. 34-летний Джокович выигрывал его 9 раз. Всего на счету серба 20 побед в турнире Большого шлема. Это рекорд в мужском теннисе, который он делит с швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.
Сюжет видео новостей Радио Свобода представила Светлана Обратнова. Вы можете посмотреть все сюжеты на YouTube-канале Радио Свобода Новости. На этом информационный дайджест «Время свободы» подошел к концу. С вами были продюсер Андрей Амочкин и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Студия подкастов «Радио Свобода».